Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» будем обсуждать, ну, скажем, нашу насущную проблему, вопрос, который мы уже не отпускаем, не выпускаем из внимания, ну, наверное, ну, год, может быть, даже больше. Просто потому, что у нас в стране запущен был новый налоговый кодекс, и мы его обкатывали это все время, и, естественно, бизнес пытался с ним подружиться. Ну, скажем, очень ответственно шел на контакт со всеми предложениями со стороны правительства. Но, тем не менее, да, любой новый документ, он всегда показывает, где какие пробелы возникли, где что-то нужно отшлифовывать. И на самом деле кабинет министров тоже тогда говорил о том, что давайте начнем, а потом посмотрим, где что там вышло не так. Но почему-то сегодня возникла такая ситуация, что поправочки, которые назрели, почему-то не были внесены на рассмотрение. И с таким общим обращением выступили многие ассоциации, которые работают в различных сферах нашей экономики. И сегодня мы в студии будем говорить с Рустамом Балтабаевым, исполнительным директором агропромышленного комплекса Кыргызской Республики. Салават Урмошев у нас в гостях, ассоциация операторов связи. И Сауле Телеушева, Союз банков. Сауле у нас налоговый консультант, представляет организацию Союз банков. И, собственно, я хочу сразу своим гостям задать вопрос, что это за обращение, почему бы вы были вынуждены сделать вот такое обращение на имя президента, и что вы хотите, чтобы он услышал через это обращение?
Добрый день, коллеги. Можно я начну? Меня зовут Сауле. Вы знаете, на самом деле рабочая группа по доработке налогового кодекса работала более 3 месяца в этом году, в 2023 году. Большая работа была проделана. В составе рабочей группы работали и представители госорганов, Министерства экономики, налоговых органов, и представители бизнеса, всех ассоциаций, всех сфер бизнеса, и налоговые эксперты, налоговые консультанты. Очень большая работа была проделана. Были внесены хорошие и очень нужные поправки, предложения. Законопроект был внесен на общественное обсуждение, как мы все знаем. И вот все ожидали, что после общественного обсуждения законопроект будет внесен уже в Жогурку-Кенеш на одобрение, рассмотрение. И буквально на прошлой неделе появилась информация в СМИ о том, что Кабинет министров предлагает ввести мораторий на 2 года с тем, чтобы отложить рассмотрение и внесение изменений в налоговый кодекс на 2 года. Мы на самом деле, бизнес, конечно, были очень все удивлены. Это был для нас сюрприз. Почему? Потому что никакой информации до этого не было, и вдруг появляется такая информация. Это сюрприз для нас. Это значит первое. Второе, что можно сказать? Все эти поправки, вот Елена, вы совершенно правильно заметили. Налоговый кодекс вообще это живой организм. Невозможно сразу же какой-то идеальный документ составить, который бы на все века, на десятилетия работал. Налоговый кодекс, он требует постоянной доработки, улучшения, какого-то совершенствования. В этом году были внесены очень нужные поправки в части электронных счет-фактур, в части информации, необходимой для налогоплательщиков, которую они могут по своим контрагентам, партнерам найти на сайте ГНС. Это вот очень много хороших вещей было и нужных вещей было предложено. И вот сейчас поэтому мы в таком небольшом недоумении, что происходит. А может быть, эта информация, она не совсем верная, может быть, все внесено, и мы зря паникуем, так сказать.
Ну, информации на самом деле о том, что парламент где-то в какой-то день бы начал бы это рассматривать, я тоже не увидела, я тоже поняла об этом. И мы, кстати, еще вот весной, когда только информация появилась от Министерства экономики о том, что создается рабочая группа, будут привлечены бизнесы и все остальные, мы обратились, мы спросили, задали вопрос, только приняли налоговый кодекс, а что мы там опять вносим какие-то поправки? И нам тогда объяснили, что это только мы сейчас только формируем команду, да, которая будет вот сейчас смотреть и предлагать какие-то вещи, которые она уже заметила, что что-то работает не так. Мы согласились, мы сказали, да, здорово, хорошо, давайте мы тогда дождемся, когда вот какие-то уже будут выработаны предложения и так далее, и тогда это обсудим. И вот мы ждали и дождались, что, оказывается, теперь уже поправки-то предложились, а обсуждать ну, как бы не получилось, да? Я, в общем, благодарна, что вы все у нас здесь присутствуете. Давайте сразу скажу, что еще ваш один коллега, Аскар Садыков, глава, да, МДС, Международного делового совета, он тоже дал нам комментарий на этот счет, что там думают по поводу этой ситуации. Давайте его послушаем.
Ну, говоря вот как раз о той новости, о которой мы говорили, о том, что бизнес-сообщество обратилось к Садыру Джапарову из-за налогового кодекса, скажите, действительно ли, должно ли как-то заморозиться обсуждение налогового законодательства, либо же у бизнеса действительно много предложений, которые хотелось бы реализовать вместе с Кабмином при работе над налоговым кодексом?
Да, действительно, в пятницу очень такая весьма-весьма неожиданная новость прозвучала для всех нас, для представителей бизнес-сообщества, о том, что Кабмин планирует отозвать вот этот проект поправок в налоговый кодекс и пока и внес предложение не вносить поправки в налоговое законодательство в ближайшие годы. Да?
Угу.
Мы сразу этим озадачились, по меньшей мере удивились, потому что около полугода целая рабочая группа Министерства экономики совместно с нами, с представителем бизнеса, отрабатывала все предложения. И вот буквально в августе был, в июле-августе компромиссный такой вариант поправок выдвинут и вынесен на общественное обсуждение. И то есть вот эта пятничная новость значила в том числе то, что весь этот проект поправок просто когда непонятно для чего был сделан. И тогда вся эта работа просто сведена на нет. Угу. Полугодовая работа. И, конечно, в этой связи мы с коллегами из бизнес-ассоциации решили выразить свою позицию, выпустили открытое обращение о том, что мы все-таки настаиваем на том, чтобы продвигать дальше вот этот проект поправок налоговый кодекс. Ну и что, во-первых, поправки нужны, документ живой, нужно его совершенствовать с течением времени. И во-вторых, чтобы поправки были основаны на совместно выработанных предложениях.
Угу. Расскажите, пожалуйста, немного, какие поправки хотели реализовать представители бизнес-сообщества?
Поправки направлены на устранение противоречий. Это вот в части применения счетов фактур, в части ограничения на вычеты по налогу на прибыль. Ну, к примеру, есть такие простые транзакции, такие как банковские комиссии, и за них приходилось там отдельно выписывать счета фактуры, иначе нельзя было взять это к вычету по налогу на прибыль. И, соответственно, здесь нашим предложением исключается эта необходимость при мелких транзакциях выписывать счета фактуры. То есть убирается лишняя бюрократия. Далее, по оптимизации процедур, налоговой регистрации, по снижению административной нагрузки на налогоплательщиков, по некоторым видам налоговых режимов, плюс по сельхозпереработчикам, сельхозпроизводителям было предложение внедрить статус сельхоззаготовителя и избавить от необходимости оформлять счета фактуры в отдельных случаях. В случае, если имеются другие документы, ну, к примеру, расходный кассовый ордер, накладная и другие документы сельхозкооперативов, к примеру. Вот такие поправки были, только часть из них. Плюс по многим таким предложениям, которые содержали риски для бизнеса, нам удалось прийти к пониманию, чтобы их исключить. Вот, поэтому был выработан действительно такой компромиссный более-менее вариант. И, конечно, для нас было большой неожиданностью, что вот так вот без всяких на то оснований, без предпосылок была резко изменена здесь позиция Кабмина.
Спасибо вам большое.
Да. Все-таки, может быть, какое-то недоразумение. И все-таки продолжится работа, как планировалось.
Ну, вот такая позиция, как бы теперь давайте так, да, у нас вот есть в студии Салат Урмошев, Ассоциация операторов связи. Скажите, пожалуйста, вы тоже принимали участие, вот вы, к вам обращались, чтобы вы тоже представили какие-то свои дополнения, может быть, какие-то мысли по этому поводу?
Да, я тоже был в составе рабочей группы, я присоединюсь к Сауле. Мы работали 3 месяца. Действующий налоговый кодекс, он содержит некоторые нормы, если мягко выразиться, то не совсем понятны для бизнеса.
Угу.
Многие из них вступили в силу 3 апреля 2023 года через поправки, которые разрабатывались в прошлом году.
Угу.
Некоторые нормы, они не были разработаны рабочей группой и почему-то появились в финальном документе только.
То есть вы их там узнали, увидели, такие, оп, откуда-то.
Постфактум. Да. Я останавливаюсь, наверное, на 2 основных, угу, по которым у нас тоже были такие жаркие дискуссии в рабочей группе. Первое, это касаемо вычетов при расчете налога на прибыль. То есть все компании, как вы знаете, несут затраты, когда осуществляют свою предпринимательскую деятельность. И потом эти расходы вычитывают из доходов и с разницы платят налог на прибыль.
Угу.
Действующий налоговый кодекс содержит
норму. Это логично, да? То, что ты затратил, соответственно, нельзя с этого брать налог. То есть налог надо брать с прибыли. Все.
Люди потратили деньги, угу, то, значит, те, которые эти деньги заработали, они налоги уже заплатили.
Угу.
Получается, логика правильная. Но налоговый кодекс содержит норму, что если эти расходы не подтверждены электронной счет-фактурой, то компания не может вычитывать эти расходы.
Угу.
Представляете? То есть считается, что у нас идеально внедрена система электронных счет-фактур, все сектора бизнеса от малого, среднего до крупного используют эти счет-фактуры, да, и как бы бизнес спокойно получает эти электронные счет-фактуры.
И может доказать свои траты.
Доказать затраты. Это как бы в идеале понимание документа. Но по факту мы же знаем, что электронных счет-фактур применение, наверное, ну, внедрено процентов на 30, наверное, 40, да. Точной статистики нет, этому предположение.
Да.
И в компании попали в очень затруднительное положение. Я расскажу про положение операторов связи, которых эта норма тоже существенно коснулась. У нас очень много базовых станций, как вы знаете. Каждая компания размещает по всей республике базовые станции, чтобы обеспечить связью населения. Сейчас покрытие свыше 90% сейчас находится, поэтому можно сказать уверенно, что даже в самом отдаленном регионе у нас есть базовые станции, и под эти базовые станции мы берем в аренду земельные участки. Часто арендодатели – это простые рабочие, которые работают на зарплату, пенсионеры, либо госслужащие, у которых нет предпринимательской деятельности. И дополнительный доход – это арендная плата за этот земельный участок. Поэтому они отказываются проходить налоговую регистрацию как индивидуальный предприниматель.
Ну, конечно, это вообще такая головомойка, если честно. То есть каждый, кто открывал ИП, знает вообще, что это за история, да? И человек, который живет вообще непонятно, да, вот там очень-очень-очень далеко, ему там ездить в налоговые органы, вот это все проделывать. Я абсолютно понимаю, о чем вы говорите.
Однозначно. И поэтому что мы делаем? Мы выплачиваем арендную плату этому арендодателю.
Угу.
Потом, как налогоагенты, за него оплачиваем подоходный налог в государственный бюджет. То есть закон это предусматривает, налоговый кодекс это предусматривает. Налогообязательства выполнены полностью. Теперь, если мы не можем предъявить счет-фактуру электронную от арендодателя, мы не можем взять к вычету эти расходы. То есть мы теперь должны заплатить еще 10% в виде налога на прибыль. То есть здесь есть, можно назвать двойным налогообложением. Мы считаем, что это несправедливое налогообложение. Мы не можем обязать этих арендодателей проходить регистрацию, делать отчеты. Да, пока мы поэтому обращались в рабочую группу и в Кабмин тоже будем обращаться о том, чтобы нормы, которые мы разработали, они были приняты. И касаемо физических лиц, у которых налоги уплачены налоговым агентам, чтобы они подлежали тоже освобождению от применения к тому счету фактур. Второй очень важный момент в действующем налоговом кодексе, это касается НДС импорта. 3 апреля поступили, опять же, поправки, которые были неожиданностью для бизнеса. Их не было при обсуждении, их не было при работе рабочих групп, но в налоговом кодексе они появились. То есть, что означает? Если вы импортируете товары в Кыргызскую республику, и фактурная стоимость товара становится ниже таможенной стоимости товара, то НДС, который вы заплатили на границе, не подлежит зачету. Понимаете? А разница в любом случае возникает, потому что таможенная стоимость обычно включает в себя акцизы, транспортные расходы, и потом только начисляется на него НДС.
Угу.
А инвойсная стоимость – это…
Сама стоимость, то там стоимость, вещи,
фактурная
которые…
стоимость, да, это инвойс, который выписывает завод-изготовитель, понимаете? Получается, НДС нужно будет заплатить дважды при импорте товара, и потом, когда этот товар
вот
вы продаете
то,
дальше, вы уже обратно от полной стоимости продажи должны НДС уплатить. Вот эти нормы, они сейчас есть в Налоговом кодексе. Мы работали над тем, чтобы их устранить. Эти поправки были разработаны рабочей группой, заложены в проект закона об изменении Налогового кодекса. И нам очень тревожно, на самом деле, потому что и кабинет министров, и должностные лица Министерства экономики, Государственной налоговой службы, они все знают эти проблемы. И почему к таким выводам кабинет министров приходит о том, что нельзя ничего менять, мы не понимаем.
Вот у операторов связи, вот вы говорите, вы много импортируете там вещей. Есть же какая-то специфика, у вас же вообще такие товары, я бы сказала, ну, скажем, не супер какие-то вообще распространенные, да? Вот для вас это очень щекотливый момент, вот то, что вы последнее рассказываете.
Ну, это приводит, опять же, к двойной уплате НДС. То есть вы уплатили НДС при импорте, потом из-за невозможности взять это к зачету, когда вы оказываете услуги, вы на услуги начисляете НДС и оплачиваете еще раз.
Что то говорят, ваши члены вашей ассоциации по этому поводу? То есть недовольство, что-то там как-то...
Мы на рабочей группе предлагали эту норму исключить из Налогового кодекса. Об этом очень долго спорили. Но, как мы говорили, в рабочей группе присутствуют представители государственных органов, они очень жестко стояли о том, что эта норма должна сохраниться. В итоге пришли к компромиссному решению, что хорошо, пусть не подлежит зачету, только разница тогда между фактурной и таможенной стоимостью. Да?
Вас устроило это?
В отсутствии других вариантов, как бы...
Меньше из зол.
Я так поняла. Хотя бы так, да.
Ну, вот что касается сельхозпроизводителей, да? Вот, Рустам, у меня тогда к вам вопрос. Вы тоже в курсе всех этих поправок, которые там были. Вот с вашей позиции расскажите, пожалуйста. Вы представляете интересы нашего агропромышленного комплекса. Ну, и, соответственно, тоже продвигаете и их какие-то там, да, недовольства или, наоборот, пожелания. Вот что в том налоговом, с налоговым кодексом было, ну, скажем так, не супер, и что бы хотелось именно сельхозникам изменить, да, и производственникам.
Да, здравствуйте, Елена, спасибо большое за приглашение, спасибо большое за такое создание такой площадки, думаю, сейчас как раз, как ни кстати, это очень актуально, мы до сих пор, как вот Сауле отметила, мы сейчас не понимаем, его либо продвинули этот проект до 1 октября, не продвинули этот проект, почему? Для нас это вызвало обеспокоенность. Вы сами прекрасно знаете, что 2022 года у нас налоговый кодекс. В рамках текущего налогового кодекса предусмотрена норма о том, что вносить поправки можно в год один раз. Я помню, когда эта норма вводилась, тоже это вызвало такую неоднозначную реакцию. Были и пожелания о том, что хотя бы два раза сделать в год, да? И то, что вот сейчас кабинет министров, по-моему, если не ошибаюсь, в ряде СМИ, Тазабеки где-то объявили о том, что в течение двух лет эту норму, мораторию ввести, это в действительности для нас был большой удар. Я согласен абсолютно, это живой организм, совершенству нет предела. Мы на практике, то есть нам ввели, мы согласились, ну, как бы налогоплательщики, мы объединяем добросовестный бизнес, да, добросовестных налогоплательщиков, мы поддерживаем полностью политику фискализации, нужно идти, но то, что как бы вот такие нормы вводятся без, ну, скажем, согласования, наверное, бизнес-сообщества, главных наших налогоплательщиков, для нас это и вызвало реакцию, мы сделали открытое обращение. Я абсолютно согласен, вот Салават Мурзаев, 236-я статья, то, что он сейчас говорит, это не только, наверное, у операторов связи, это вызвало и у нас, и у наших поставщиков, потому что мы, к сожалению, полное оборудование для механизации, то есть для сельхозтехники мы тоже здесь как бы у
сами
нас
не производим, да?
Мы, то есть, вынуждены закупать, да, там, технику, я имею в виду, и однозначно эти вопросы для нас стали такими, да, то, что открытыми. Вы прекрасно знаете, что в 2022-2023 году внедрено, ну, были новости о том, что ЕТТ внедрили для сельхозпроизводителей. Мы у вас здесь на площадке несколько раз встречались, да. Сейчас вот образована рабочая группа. Конечно, это не налоговый кодекс, но тем не менее, ну, спасибо большое нашим законодателям. Вот они согласились ЕТТ убрать для сельхозпроизводителей, потому что мы не могли понять. Фермер, он должен на поле работать, выращивать, да, потому что есть хорошие программы от кабинета министров, да, то, что по кредитованию агропромышленного комплекса для стимулирования, да, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта жесткая, скажем, фискализация, когда 460 чем, скажем, тысячи наших фермеров, да, которые по статистике, они должны тогда нанимать, да, бухгалтера, я не знаю, или на поле работать. И как бы эти нормы. Но тем не менее, вот электронная счет-фактура, она предусмотрена налоговым кодексом, также вызвала неоднозначную реакцию, ну, у нас, да, потому что, с одной стороны, опять-таки, говорю, здесь говорят, мы боремся с импортозависимостью, наращиваем свой собственный производство, но, тем не менее, из-за вот электронной счет-фактуры под специфики тот же фермер, да, наши, скажем, перерабатывающие предприятия, которые добросовестно работают, угу, платят налоги, то есть они никуда не уходили, а все время ложится как бы вот эта вся нагрузка на добросовестный бизнес, потому что фермеры не могут, я не знаю, там...
Счет-фактуру выписать?
Электронную счет-фактуру выписать и так далее. Вот такие нормы появились. Это как бы один момент, я потом скажу. Второй момент – это за 30 лет, вы сами хорошо знаете, ну, сельское хозяйство оно пошло, я имею в виду, развитие идет, у нас появились целый спектр таких, скажем, предприниматель-субъектов. И вот спасибо большое нашей вот межведомственной рабочей группе, где мы вот 2-3 месяца, да, жарко сидели, обсуждали, спорили, доказывали. То есть приглашали людей. Мы впервые, наверное, за 30 лет внедряется понятие сельскохозяйственного заготовителя, угу, которого мы просили. Заготовителя, корректировки самого понятия сельскохозяйственного производителя, давальческое сырье, первичная переработка. Ну, то есть, который мы на практике показывали, да, есть проблемы. Если не ошибаюсь, около 80, может быть, страниц, может, больше, может, меньше. Это столько, представляете, был большой пакет изменений. И все вот эти, то, что я озвучил, были направлены. Сельскохозяйственный заготовитель вводится. Вот внедрена вот также, например, по нашей части, 178-я статья, это электронная счет-фактура, введена норма, позволяющая налогоплательщику вместо счет-фактуры выписывать в виде электронного документа, в отдельных случаях оформлять иные документы. Кассовый ордер, да, Сауле, если не ошибаюсь, может подправить.
Платежное поручение.
Да, платежное поручение, чтобы хоть как-то облегчить, тем самым стимулируя нашим перерабатывающим предприятиям брать сырье у фермера, который выращивает, да, сегодня, то, чтобы он мог сам себе выписывать ЕТТН, ЕСВ, например, указывать ИНН, не брать импортную, ну, сырье. И вот заготовитель, мы эти нормы давали для того, чтобы она предусмотрена. И вот для нас также это открытый вопрос. Столько времени потратили. Спасибо вот большое вот... рабочей группе. Вот, наверное, Министерство экономики, да, которое это все выслушало. ГНС, да, мы спорили. Говорю, выработан целый пакет документов. Раз он бабах, пятница, выпускается такая-то новость. И мы, честно говоря, чуть неудоумение, да, потому что эти поправки...
Недоумение, на самом деле.
Поправки, мы понимаем, стабильность нужна. Стабильность мы иногда сами требуем. Стабильность нужна, с одной стороны. С другой стороны, говорим, вот развитая страна, вот пример приводим. Фискализация нужна, мы поддерживаем. То есть все мы понимающие люди, куда идем. Но тем не менее, когда какая-то норма вводится, а мы на практику увидели, и она бабах всех касается, без учета, да, то есть каких-то поэтапных внедрений.
Да-да-да.
Это вызывает определенные вопросы.
Но это стопорит все процессы тогда, да, когда все еще не научились этим, и это не работает, главное, вот как Слава, вы отметили, если бы мы понимали, что это работает вот просто по щелчку, да, то есть это все, и сайт хорошо работает, и зайти там каждому можно в свой кабинет идеально, и сдать все отчеты можно было бы идеально, да, это вот уж еще одна история тогда, когда все индивидуальные предприниматели, про которых вы говорите, взвыли и сказали, а что случилось, мы не можем зайти, все заблокировано, и куча очереди просто в налоговых отделениях, где пишут все заявления от руки. Цифровизация у нас. Мы от руки пишем заявление, что простите, пожалуйста, разберитесь, что случилось с моим личным кабинетом, я не могу туда зайти, сдать отчеты, у меня будут штрафы и тому подобное. Это вот про то, что, да, когда не доведена вот эта техническая сфера, да, до автоматизма, но мы хотим, чтобы все было так, как написано в документе. Вот вы говорите про сельхозаготовителей. А что это вот, может быть, поподробнее расскажите нам, что это за такой статус?
Окей.
Такого и было такое, или просто оно было, но мы его никак не называли, а теперь мы хотим вот обозначить, что сельхозаготовитель.
Я почему сегодня затронул тему, что есть хорошие программы кредитования. Спасибо большое. Вот, в действительности это помогает под 6% фермерам, ФСХ-11, КПК, вот сейчас программа есть. Это позволяет наращивать, я не знаю, модернизировать производство, да, идти с ногу со временем. С другой стороны, на сегодня я хотел отметить, что как бы если посмотреть по субъектам, у нас есть фермер, да, определенно там, если по сельхоз. Есть перерабатывающие предприятия, например. Да? Мы что говорим? За 30 лет, я еще подчеркиваю, целый пласт предпринимателей выросли. То есть это означает заготовители. Это не простые посредники, потому что мы когда в рабочей группе, мы когда отстаивали, нам тоже говорили, что есть риск того, когда заготовители несут без точного определения, то туда могут пойти, ну, то есть многие там недобросовестные, возможно, предприниматели.
Перекупщики.
И, да, перекупщики, которые так просто будут, я извиняюсь, там, балдеть, да? Нет, мы говорим о том, что на сегодня есть перерабатывающие предприятия. Например, молочной промышленности, да? У заводов физически, вы сами знаете, что мы полностью покрываем свою продбезопасность линейку по молоку. У нас есть излишки, которые мы экспортируем. Да? То есть мы картофель, молоко, вот по 9 линейке продбезопасность мы себя обеспечиваем. И мы говорим, что даже в том случае, когда у нас есть переработка завода, у них не хватает, не будет хватать потенциала ездить по селам. Я не знаю, по каждому, я не знаю, там, району собирать вот это, потому что это же сырье, мы собираем, ездим там наших, скажем, старшего поколения, да, которые на пенсии, да, у них есть там по одной
коровы, да. То есть они что, и на каждое молоко они, вот на каждую партию они должны что, счет фактуры выписать?
Да, вот видите, вот такой вопрос, и мы говорим, с одной стороны, вот те же, скажем, мелкие фермеры, так скажем, да, или они, у них нету потенциала, я не знаю, там, из какого-то села, там, Чуйской области приезжать, например, скажем, Кант, да, в Канцю, там, или Белая река, там, сдавать свое молоко. За 30 лет образовались целый пласт предпринимателей, заготовителей, которые как раз-таки, наверное, собиральщики, скажем, да, собирают молоко, ездят, у них есть штат, у них есть водители, ГСЭ, ну, у них есть специально оборудованное вот это...
Цистерна, куда они там заливают молоко, понятно. Далее.
Температурный режим, это лаборатории, вот, которые ездят. Вот мы им говорим, что у переработки не хватит этого потенциала. Это не переработчики это делают, и не фермеры это делают. Заготовитель, который будет реализовывать, мы определение когда давали, да, Сауле, который будет реализовывать торгово-логистический центр, либо переработка, ну, вот такое, да, мы дали, что это непростой должен быть посредник, там, который просто перепродал, да?
Да-да-да.
Спорили. Спасибо большое рабочей группе, вот, налоговым консультантам, которые помогали, государственной налоговой службе, Министерству экономики. Внедрили понятие впервые за 30 лет прошло это понимание.
Совместными вот, конечно, усилиями.
Да, совместными усилиями. Единую ставку там выделили. Конечно, это обсуждаем вопрос, но это второстепенный, да, мы...
Да.
Но...
Да, да.
И сейчас бабах, как бы такой-то момент. Почему? Ага. Потому что все вот эти программы кредитования направлены на целевое использование. То есть тем же переработчикам дают, чтобы они покупали напрямую у фермера на сегодня. К сожалению, перерабатывающие предприятия из-за того, что многие учетную регистрацию не прошли или статус не имеют, они не могут покупать, понимаете? Или они не могут подтвердить свои документы. Им лучше тогда нашим переработчикам покупать импортное сырье. Исходя из этого...
Где все говорим, бумаги вот, будут на руках.
Да, на руках. Из-за этого мы говорим, что сельхозаготовитель, он нужен. Его уже в проект на общественное обсуждение вынесли и так далее. Вот. И мы ждем.
Что будет какое-то в этом плане решение.
Что
да?
Будут какие-то, ну, дёрки, конечно, в последующем, может быть, поддержит, и эта норма вступит в силу.
Есть вообще какая-то там вот цифра, да, сколько предложений было внесено?
Вы знаете, это, наверное, Министерство экономики лучше подскажет, да. Предложений на самом деле было внесено очень много, но в рабочей группе частично какие-то предложения прошли, какие-то предложения не прошли. Да, но самые нужные и самые актуальные и проблемные вещи, конечно же, они прошли. Они очень сильно обсуждались. И вот коллеги все сегодня подтвердили, да, что самые главные статьи – это электронный счет фактуры, 178-я статья, это вычет материальных ресурсов, приобретенных без оформления электронной счет фактуры, это 236-я статья. Это очень важные и нужные сейчас изменения. Они касаются всех секторов. Они касаются и сотовиков, и сельхозников, и банкиров. Вот как представитель банковского сектора тоже могу сказать. По электронным счет фактурам в связи с последними изменениями любые операции, связанные с получением банками доходов, будь то комиссионные доходы, процентные доходы, теперь банки должны выписывать электронные счет фактуры. Но, понимаете, Елена, у банков, у каждого банка сотни тысяч клиентов, десятки, сотни тысяч клиентов, производятся десятки, сотни тысяч, а в месяц миллионы операций. И на это количество выписывать каждому клиенту электронную счет фактуру просто не представляется возможным. И все банки столкнулись с очень большой проблемой, что невозможно выписывать на ежемесячной основе какие-то маленькие-маленькие счета, ну, счет-фактуру. Во-первых, это технически невозможно. Во-вторых, это с нашей точки зрения нецелесообразно. Зачем? Зачем выписывать счет-фактуру по НДС, если финансовые услуги являются освобожденными поставками? То есть там не возникает НДС вообще, не возникает никаких налоговых последствий. А введение вот этих электронных счет-фактур добавило огромную работу для всех банков. Это нужно нанять большое количество персонала, нужно доработать системы, автоматизировать их. Это огромные миллионы инвестиций.
А разве банковские операции у нас и так не максимально прозрачны? Зачем этот инструмент нужен?
Абсолютно. Они и так максимально прозрачные. Все операции проводятся по счетам, и все операции видны в выписке по банковскому счету. То есть любой налогоплательщик, когда он хочет получить какое-то подтверждение, он получает выписку по счету, где видны все операции. Пополнение, снятие, кредиты, депозиты, комиссии, проценты. Все-все-все там видно. Когда налогоплательщика приходит проверять налоговый инспектор, он также получает банковскую выписку и точно так же все видит. И налогоплательщик, и налоговые органы, для всех достаточно банковской выписки. И вот как раз-таки в этих изменениях, которые предлагались рабочей группой, как раз-таки там разработан перечень документов, которые могут заменить электронную счет-фактуру. Банковская выписка – это один из таких перечней. Когда примется этот документ, это облегчит жизнь, во-первых, всем, и населению, и организациям, и предпринимателям, и банкам в том числе, и самое главное – налоговым органам. Потому что налоговые, ну, что греха таить, да, налоговые органы тоже сейчас не совсем-то готовы с технической стороны принимать такое количество электронных счет-фактур, обрабатывать такое количество информации, тем более, если налог не возникает там, даже там налога нет. Зачем это все? Вот?
Просто им лишний раз посмотреть, что что-то куда-то прошло, а зачем им это
информация? Это же все делается более оптимальными, более эффективно, это все делается намного проще. Для этого не нужно полстраны загрузить на электронный счет фактуры и сказать, что вот хотите,
каждое свое
хотите.
Действие, да?
А там же еще другая проблема есть. Ладно, с технической стороны это невозможно исполнить требования сейчас налогового кодекса. Там есть еще административные штрафы. То есть если электронный счет фактуры не выписывается, административный штраф для юрлица 28 тысяч сомов. Ну, это если посчитать, то это огромная нагрузка. Да. Кроме того, там есть еще вот по 236 статье, на вычеты взять не можете, это значит, мы уже это обсуждали, 10% налога на прибыль возникает, то есть дополнительные налоги. Там масса-масса минусов, но это большие проблемы для всех секторов бизнеса, которые на самом деле нужно решать сейчас, не через год, а сейчас. Потому что все налогоплательщики, ну вот я так верю на самом деле, что все налогоплательщики являются добросовестными. Больше 90% людей хотят платить добросовестно налоги, как это написано в законе, хотят добросовестно сдавать отчетность и, так сказать, спать спокойно.
По крайней мере, те, кто себя уже, ну скажем, высветили, да? Те, кто уже хоть какую-то налоговую регистрацию прошли, они это сделали, соответственно, они готовы отдавать вот всю информацию, которую они имеют по поводу своей деятельности.
Да.
Но когда ты сталкиваешься вот с тем, что вы сейчас рассказываете...
С организационными вопросами в процессе администрирования, когда сталкиваешься с проблемами, когда невозможно исполнить свои налоговые обязательства, вот здесь возникают проблемы. Поэтому эти проблемы нужно решать. Их нельзя откладывать на завтра, на следующий год, на через 2 года, нельзя. Их нужно сейчас срочно решать, потому что в данном проекте как раз-таки основные проблемные моменты, которые существуют в налоговом кодексе, мы постарались их как-то решить, чтобы бизнесу, всем и сельхозникам, опять же, всем налогоплательщикам, чтобы им было проще исполнять свои налоговые обязательства, сдавать отчетность, чтобы бизнес не боялся, что сейчас электронную счет-фактуру не сдам, и штраф прикатит. А он прикатит. Недовольство будет очень большое. Оно и сейчас уже есть. И оно и будет нарастать и нарастать. Зачем? Мы на самом деле... Вот такая информация прошла еще раз, да? Вот изменения, которые предлагаются, они очень-очень важны, очень-очень нужны. Сейчас, прямо сейчас они нужны, даже даже можно сказать, не с 1 января, а с 3 апреля они нужны. Даже, да, с даты введения, mm-hmm. да, с даты введения налогового кодекса. И поэтому у нас такая большая просьба, я даже не знаю, к кому обратиться в данном случае, вот открытое письмо на имя президента мы написали, прислушаться, услышать и все-таки совместными усилиями все-таки ввести в действие законопроект к Жигурку Кинешу, чтобы тоже рассмотрели и совместными усилиями внесли и приняли этот законопроект. Он на самом деле очень нужен.
Да, это к тому, что вот они совершенно недавно, Акылбек Джапаров выступая, ну, скажем так, не знаю, может, не побоюсь сказать, что это родоначальник, да, всей этой истории с налоговым кодексом. Ну, это абсолютно правильная позиция. Все должны платить налоги.
Конечно.
Мы это одобряем.
Мы все, да,
и ясно, что это колоссальная работа, которую делает кабинет министров.
Конечно.
Да, кто запустил.
Очень много сделано.
Хочется понять, хочется верить, что вот то, что сделано, да, оно покажет результаты, покажет, сколько было выведено из тени. Понятно, что вот, например, ваш сектор, ну, там, наверное, 100%.
Банковский сектор, он прозрачный.
Изначально.
Он самый прозрачный, да. Я не говорю добросовестный, потому что, наверное, все добросовестные. А вот банковский сектор прозрачный, все через банковские счета производится.
Но здесь специфика, да. Смотрите, Сауле, да. Не бывает маленького банка.
Да.
Какого-то крохотного банка, где есть один человек, и он ведет банковскую деятельность. Правда же?
Конечно.
А вот у сельхозпроизводителей в сельском хозяйстве куча целая людей, индивидуально занимающихся сельским хозяйством. Они, да, зарабатывают на этом, они этим живут, они что-то производят, что-то выращивают. Но это один человек, который сам пашет, сам сеет, сам собирает, сам производит. Он все это сам делает. Он там вот на каком-то участочке, да, или с одной коровой даже это делает. Но это тоже подпадает, да, под деятельность, соответственно. То есть мух от котлет. Это опять мы обратно приходим к вот этой замечательной фразе. Давайте поймем, да, где это нужно, а где это не нужно. У сотовиков тоже там все прозрачно. То есть тоже у нас их, ну, по пальцам посчитать. То есть это та сфера, где нельзя кому-то затесаться, да. Вот я там буду немножко тоже сотовые услуги оказывать кому-нибудь. Поэтому все компании, они, естественно, работают вот с максимальным выполнением во всех этих требований. Ясно, что там еще очень много в списке организаций, которые тоже подписались под вашим вот этим обращением, различные сферы, и легкая промышленность в том числе. Но у них очень много, на самом деле, у текстильщиков, у них много послаблений, как я понимаю, это один из тех секторов, который имеет, ну, максимальные, там, наверное, скидки на всяческие разные. И то они тоже в списке, да? Я так поняла, что у них-то тоже есть вопросы,
конечно,
по этому поводу.
Да.
Я помню ситуацию, когда рынки текстильщиков, да, то есть их сегодня у нас нет в студии, но тогда они задались вопросом. То есть как нам на каждую партию ткани, да, надо выписывать тоже обратно же эти же счета фактуры, а потом, когда приходят в цех, а в цехе понимают, что это не та ткань, и что там уже отрезали кусок, а или, может быть, брак, или еще что-то, а надо везти обратно? Но уже счета фактуры выписаны, все уже прошло, все уже отправили в налоговую, как бы, что хотите, то и делайте. Вот я понимаю, что, наверное, они бы об этом сейчас сказали, сидя здесь.
Да.
Но в целом, вот вы работали с Минэкономики, да, то есть там есть люди, которые ответственны за эти все процессы. Как вы видите, есть там вот понимание, есть там желание что-то с этим исправлять? Это уже завершая нашу беседу, и, конечно же, мы вот уже, да, обратились, мы сказали еще раз, внимание, услышьте нас. Как вот вы почувствовали, то есть есть понимание, что или прям уперто?
Вы знаете, Елен, на самом деле мы хотим, наверное, всеобщую благодарность Министерству экономики все-таки выразить. Очень большую работу сделала команда министерства, и в том числе и налоговым органам. Во-первых, организация рассмотрения вот этого проекта, вот этого всего мероприятия, организовать, привлечь бизнес-ассоциации, привлечь налоговых экспертов, привлечь госорганы, собрать все эти письма от всех заинтересованных сторон, рассмотреть их, все открыто, публично, в рабочей группе все рассматривается, обсуждается открыто. Большое спасибо Министерству экономики за организацию процесса. Это большое спасибо. По большинству вопросов и самое главное, по самым острым вопросам Министерство идет навстречу, понимает проблемы бизнеса, слышит, слушает и идет навстречу, идет и в крайнем случае какие-то компромиссные варианты находятся, которые и тех, и ту сторону, и эту сторону удовлетворяют.
Поэтому просто, как мы понимаем, налоговики нам всегда говорят, подождите, мы исполнители, вот нам вот дали, мы должны так делать, да?
Да.
А вот органом, который, в общем-то, может все вот эти вот процессы продвигать по изменениям, конечно, тут Министерство экономики фигурирует.
Да,
но
да,
я
да.
думаю, что налоговики тоже какие-то свои мысли высказывали.
Конечно. Они тоже высказывали. В рабочей группе вообще очень открыто обсуждаются все вопросы, и налоговые органы обсуждают, и Министерство экономики. Процесс был организован очень хорошо, и практически все проблемы были основные решены. Ну, те, которые на сегодня есть. Большая за это благодарность и Министерству экономики, и вообще участникам рабочей группы. Очень хорошо все, как бы все прошло. И у нас было такое ожидание, что вот Жигуркинеш рассмотрит, президент далее одобрит, подпишет, и с 1 января уже новые изменения вступят в силу, которые очень сильно облегчат жизнь налогоплательщикам, населению, организациям. Эти ожидания у нас все еще есть, мы надеемся. И обращаемся.
Да, но время ограниченное, потому что на все процессы, вспомним, да, в Жигуркутнеше есть свои требования. Когда поступает документ, свой регламент, и, конечно же, требует определенных периодов рассмотрения. Первое чтение по комитетам. Кстати, вы еще говорите, что на общественное обсуждение он был выставлен?
Да.
31 июля.
Да, был, да? То есть он прошел общественное обсуждение, он должен был уже поступить на обсуждение в сам ЖК.
АРВ прошел, анализ.
Проект документа находился в администрации президента. Вот в это время вышла новость о том, что Кабмин принял решение не вносить изменения в налоговый кодекс в течение 2 лет.
То есть, смотрите, мы можем столкнуться с тем, что вот со всеми теми вещами, которые вы сейчас обозначили, бизнес у нас будет жить еще целый год.
Ну, это невозможно. Это невозможно. Бизнесу придется очень тяжело. Очень-очень тяжело.
Очень тяжело.
Это невозможно. Понимаете, Елена, есть требования налогового кодекса, которые невыполнимы сейчас. За невыполнение...
Не потому что тяжело или не хочется.
Да, не потому что.
Невозможно.
Их невозможно выполнять. Технически невозможно выполнять. Некоторые противоречат друг другу. Это нужно исправлять. За невыполнение есть административные штрафы. За невыполнение есть повышенные налоги. Даже дело не в повышенных налогах, а дело в нарушении законодательства. Для того, чтобы сейчас добросовестно исполнять налоговый кодекс, надо внести вот эти поправки. Именно сейчас. Поэтому мы и обращаемся и говорим,
что это
ребят, помогите, да.
На самом деле ситуация выглядит реально в таком виде. То есть на бизнес частично возложили функцию администрирования той же политики фискализации. То есть теперь не государственная налоговая служба требует, допустим, внедрения электронных счетов фактур, а дополнительно еще и бизнес тоже требует.
Вот. Абсолютно четко описываете,
наши,
я себе это представила. Что...
Мы радеем даже больше за тех предпринимателей, с которыми мы работаем. И все вот наши поправки, все наши чаяния, они именно касаются для того, чтобы облегчить работу с ними. То есть мы, когда обращаемся государственные органы, вот Министерство экономики, Кабмин, мы говорим, да, мы согласны, вы на нас возложили, мы эту работу будем делать, но вот здесь, это сделать невозможно. Mm-hmm. Давайте пропишем, простим, а в остальном мы будем продолжать те функции, которые вы на нас дополнительно возложили, да?
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну да, вот вы уже нашли, да, способ, что там как-то сами с этими товарищами где-то там далеко-далеко в горах заключаете какие-то там варианты, что-то за них платите сами, берете там с какую-то ответственность, ну, обратно. То есть я так понимаю, что все равно...
Ну, главная суть, чтобы налоги были уплачены.
Угу.
То есть если человек получил доход, он уплатил за них налоги. Соответственно, это уже считается доход легальный, доход чистый, и компании, которые с этим предпринимателем, так сказать, работают, или физлицо, то они должны иметь с ним нормальные отношения. То есть эти отношения не должны негативно влиять на бизнес компании. А сейчас все-таки есть негативное влияние.
Наверное, сотовым операторам надо брать в штат этих людей, да, человека, и прописать его должность, предоставляющий землю. Не знаю, как-то так, не знаю, ну какой выход придумать? Ну пусть это наш сотрудник, его работа предоставляет нам в аренду место, чтобы ставить эту станцию.
Знаю, есть просто риски, что могут появиться какие-то посредники, которые просто будут заниматься тем, что начнут оформлять счет фактуры.
Ну да.
Эти риски имеют.
Конечно, потому что люди не понимают, что они должны делать, они будут искать того, кто им поможет. А такой всегда шустряк найдется, который скажет, все, давай я тебе сейчас все сам сделаю. Зачем лишние траты? То есть людям должно быть все понятно в этом смысле. Что у нас еще есть?
Я хотел бы присоединиться к Сауле, к Салават Мурза, о том, что диалог, он выстроен с Министерством экономики, с государственной налоговой службой. Мы общаемся, мы работаем, они это понимают. В действительности, сегодня налоговый кодекс его не отменял, он работает. Те вызовы, которые мы сейчас обозначили, это те вызовы, которые сейчас действительно нужно их решать сегодня. А может быть, даже надо было... Вот,
сделать это вчера, да.
Может, за 5 месяцев еще до раньше. Почему? Потому что если мы сейчас это не решим, как бы эти поправки не внесут, однозначно начнутся проверки. На сегодня у меня уже есть факты, это приобретает системный характер. За 2021 год, за 2020 год, когда камеральная проверка, то есть сейчас идут, да, начисляют нашим перерабатывающим предприятиям за те нарушения, как будто бремя доказывания, что ты взял из сельхозпроизводителя, лежит не на самом, скажем, субъекте, а на, скажем, на торгово-логистическом центре, да, на перерабатывающих предприятиях, когда доначисляют очень большие суммы. То есть мы тоже сейчас не можем винить налоговую службу, потому что налоговая служба, она говорит, что мы согласно такой-то статье исполняем свои задачи.
Конечно,
да?
Они исполнители.
Вот, политику все-таки надо, ну, я имею в виду политику в плане изменений, надо менять. Это вот Министерство экономики, я так понимаю, коллеги сделали свою миссию, выполнили, это уже там. И мы тоже ждем и обращаемся, нужно решать, потому что вот такие факты, как проверки, давление, да, на добросовестных предпринимателей, а это уже мы уже сейчас уже чувствуем, тем не менее, чтобы такого не было, это повлияет на наш инвест-климат. Это повлияет на нашу именно сельхозсектор, на продовольственную безопасность страны. Сейчас, я так понимаю, это один из основных таких приоритетов вообще у государства стоит. И мы еще раз обращаемся, да, к руководству нашей страны, к кабинету министров о том, чтобы ждем, бизнес ждет, за нами предприниматели, налогоплательщики. Надеемся, чтобы нас услышат.
Спасибо. Чтобы система работала, да. Я хочу спасибо сказать вам еще раз. Обязательно мы будем ждать, смотреть, мониторить. И, естественно, если что-то не поменяется, мы еще не раз это обсудим. 100%. У нас в гостях был Рустам Балтабаев, исполнительный директор агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, Салават Урмошев, представляет Ассоциацию операторов связи, Саулет Илюшева, Союз банков, налоговый консультант. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.